Сегодня у нас с вами лекция 10, да? Зарождение христологической ереси в недрах антиохийской богословской школы. Двоеточие. Сын Божий Слово, Сын Марии Иисус. Это вот в одной строке. Если ария мы довольно долго, хотя, в общем-то, тоже в одной диаграмме выражается ересь, то здесь ересь выражается в одной строке. Это растечение на две личности. То есть Бог Слово, вторая ипостась, и Сын Марии, Иисус. А второй пункт. Теологумены, то есть богословские мнения, Диодора Тарского с двумя «с», город Тарс, из которого происходил и апостол Павел, Диодора Тарского, Феодора Мопсуэцкого. Ну, если по-гречески, то вот пти буква туда входит, Мопсуэцкого. И затем Нестория, патриарха Константинопольского. Третье. Святитель Кирилл Александрийский против ереси Нестория. Свидетельство Кирилла и его борьба. Проводим горизонтальную черту и пишем четвертый пункт. Сотериологический аспект. Сотериологический аспект в свидетельстве Третьего Вселенского собора в Эфесе. И в строку раскол на соборе. Итак, сотериология, этот термин у нас постоянно будет кочевать из лекции в лекцию, потому что всегда речь идет о спасении. Сотериологический аспект в свидетельстве Третьего Вселенского собора. Сотериология – это православное учение о спасении. Никакое не образное, самое прямое и четкое, и однозначное. Антиохийское, в недрах антиохийской школы, все правильно. Мы помним, что IV век был все-таки веком тринитарных споров, который и закончился православным символом веры как раз вот в 381 году на Вознесение Господне вот собрался Второй Вселенский Собор. И вот в начале V века, а по-настоящему даже в конце IV, вот в это как раз последнее двадцатилетие. В недрах антиохийской богословской школы выявилась новая ересь, и серьезная. Фактически она была, то есть в основных чертах, сформулирована уже Диодором Тарским, современником великих каппадокийцев и учителем Иоанна Златоуста. Ну, вы знаете, что Иоанн Златоуст моложе, он 47-го года рождения, 347-го. Итак, и вообще V век, век чрезвычайного богословского напряжения. И опять на Востоке. Опять Рим практически участие не принимает. А предсоборный период мы даже не обозначаем, он длился 3 года. То есть в 428 году Кирилл Александрийский, патриарх Александрийский, обвинил патриарха Константинопольского в ереси, а 3 года спустя был уже созван Вселенский собор. И обстоятельства предыдущие были довольно сложные, и немножко я их коснусь. Ну, а кто читал житие Иоанна Златоуста, или тут еще вышла вот года 3 назад, наверное, книга-роман «Крестный путь Иоанна Златоуста» Ольги Васильевны Орловой. Ну, там, как историческое исследование, это, конечно, не идет, а как роман это прочесть интересно. Так вот, обстоятельства развернулись так, что Иоанна Златоуста, учителя церкви, свергнул с кафедры и преследовал другой учитель церкви, до сих пор почитаемый в Александрийском патриархате, Феофил Александрийский. Ну, он и всеми православными церквами почитается как канонист. Иоанн Златоуст скончался в ссылке и в отлучении от церкви в 407 году и был разрешен и внесен в диптихи всех православных патриархатов уже после смерти. Последний как раз присоединился в 419 году Кирилл Александрийский. Внесен в диптихи, то есть его стали поминать. Канонист – это каноническое, церковно-каноническое право. Да, вот как раз ему принадлежат классические канонические послания. Если вы купили тогда книгу правил, то я вам прямо откройте оглавление, вы его найдете. Это тот самый. Так вот, диптих. Диптих – это, ну, такая вот великая книга поминаний всех православных предстоятелей поместных церквей. Это во-первых. Во-вторых, Второй Вселенский Собор своим третьим правилом, по-моему, третьим, значит, укрепил за Константинопольской кафедрой второе место по чести после Рима. То есть оставив за собой Александрию, Антиохию и Иерусалим. Но фактически Константинопольская кафедра ведь не отличается ни древностью, ни апостольским основанием, как римская. А Александрийская церковь основана апостолом Марком. И исторически она подчинялась, Константинополь подчинялся Александрии долгое время, и в Александрии привыкли смотреть как на дочернее отделение, и поэтому очень внимательно над ней, так сказать, надзирали. Если в маленьких книжечках про Иоанна Златоуста сказано, что его осудили за разногласия с императрицей Евдоксией, а потом уже и с Аркадием, и это все мелочи. По-настоящему главное обвинение против Иоанна Златоуста было, что он не по чину забирает, то есть превышает власть. Но, во всяком случае, еще до перенесения мощей Иоанна Златоуста и до прославления его во святых, то есть в 428 году, как бы опять Александрийский патриарх, то есть какой-то египтянин, и племянник родной того Феофила, опять ополчается на Константинопольскую кафедру, так это представлялось, и грозит ее, значит, разодрать когтями. Вот это я вас сразу ввожу в гущу событий. Вот как они воспринимались ближайшими современниками. И, следовательно, какой предстоял подвиг, чтобы убедить всю церковь, что это не так. И уж, конечно, не смущаться. Итак, еще раз, 428 год Несторий занимает Константинопольскую кафедру. И в том же году его обвиняют в ереси и очень серьезно. А теперь давайте как бы листаем страницы истории назад и смотрим, что там было. То есть возвращаемся в конец IV века и смотрим вот этот теологумен Диодора Тарского. Он не имел епископского сана, он был именно законоучитель. Но учитель Иоанна Златоуста еще и потому, что не было выбора. Другого христианского учителя на ту пору в Антиохии и не было. Итак, помните второй член символа веры. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося и так далее. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Стало быть, возникает вопрос и разрабатывается теологумен о том, каким образом Бог Слово сходит с небес. Это вопрос непростой. Для русской православной церкви он и в 17 веке был неясен. Как рассуждает Диодор Тарский? Бог не мог родиться дважды. Естественно, что рождение, признак отличительный второй ипостаси, и же от Отца Рожденного прежде всех век, он понимает буквально. Это же только знаменует, именно как признак. Он понимает буквально. стало быть, родился у Девы Марии человек, хотя и чудесно. Да, чудесно, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но под действием Духа Святого, там сила Вышнего оттенит тебя и так далее. Евангелие они все принимали. Важно, как понимали. И так родится всецело человек. Формулы без истления еще не было. Молитвы достойно есть еще не было. Это потом все, как раз как литургическое выражение богословского исповедания церкви. Ни в коем случае нельзя молитвы произносить механически. Все православное богословие в них, только надо уметь указать. Тогда возникает второй вопрос. Раз у Пречистой Девы родился всецело человек, то какое отношение Бог Слово имеет к Иисусу Христу? И когда это отношение совершилось? Диодор Тарский и вся богословская антиохийская школа отвечала на этот вопрос так: Бог Слово обитал в человеке Иисусе, Сыне Моей, аки в храмине. И тут же им пригодились ветхозаветные тексты: вселюся в них и похожду, и будут они мне в сынове, и я им в отца. Вот так нужно понимать богосыновство Господа Иисуса Христа, то есть по вселению. Тогда возникает вопрос, в какой момент совершается это вселение? В момент ли благовещения, то есть зачатия от Духа Святого, или в момент рождения? И вот в Антиохии богословской школе укрепляется первое еретическое мнение, то есть неверное глубоко, в момент рождения, на самом-то деле в утробе Пречистой Девы. Бог Слово в утробе Пречистой Девы принимает на себя ее истинное человечество. Божество продолжает уже дальше, так сказать, развивать свою концепцию Диодор Тарский. Входит в него, в Господа Иисуса, постепенно, по мере его взросления и возрастания. Хотя и сказано, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловечася. Итак, третий член символа веры говорит о вочеловечении Сына Божия. И Евангелие от Анна говорит, и слово плоть быть, и вселиться вны. Вот тут уже Диодор Тарский задолго до Льва Толстого начинает подправлять Евангелие. Слово плоть не быть, а казася, казалось. Потому что, продолжает Диодор, если Бог вочеловечился,
Христа, то что же стало с его божеством? Это первый вопрос, который задает Антиохийская церковь, и ответа на него нет. То есть тогда не было. Нужен был богословский подвиг. Только на подвиг нашего духа нисходит божественное откровение. То есть он никак, и вся школа вслед за ним никак не понимает, как это быть и Богом, и человеком. Понимают только вот отдельно божество, отдельно человечество. Есть Бог, есть человек. Есть видимый, есть невидимый. Есть безмерный и невместимый во Вселенную, и есть малый и ограниченный. И так далее. И теперь маленький попутный вопрос. Я, вообще говоря, ждала руки даже поднятой. Каким образом Иоанн Златоуст, выученный еретиком, сам еретиком не стал? Только непреодолимой благодатью. Только непреодолимой благодатью. Только защитой свыше. Без этой благодати мы бессильны. А теперь опять я возвращаю вот этот вопрос, цифру 2 поставьте. Я возвращаю этот вопрос в контекст эпохи, и нужно констатировать факт. В это время, то есть в начале 4 века, то есть в конце 4-го, начале 5 века, вопрос о Христовом человечестве еще не был проработан, не был известен церкви. Именно поэтому нельзя было не собрать Третий Вселенский собор. Иногда приходится читать, что вся православная догматика заключена в символе веры. Это тоже неверно. Что вы, друзья мои? Итак, одно было ясно, что Господь не творил себе в утробе Пречистой Девы нового человечества. Он взял старое, искаженное первородным грехом. Ибо, если бы он его сотворил, то он сотворил бы его вновь безгрешным. Ибо Бог зла не творит. Вот это было уже понятно. Прошу.
Не совсем ясно, что вы сказали, что он в утробе принял все такое греховное,
да.
А мы слушаем, родился безгрешным. Как понять, он принял вот это греховное?
Да он родился в непорочном зачатии, но Пречистая Дева воистину человек, стала быть, наследница первородного греха. Вот. Вот это, между прочим, вот сейчас, то есть не сейчас, а в XIX веке, католическая церковь, я буду говорить об этом, абсолютно, так сказать, низвергла с истинного исповедания, вот как раз по догмату 1854 года, плоть Пречистой Девы, безгрешна, то есть она специально сделана, то есть и поэтому понадобилось, что она не родилась от плотского зачатия, от земных родителей, но чудес. Так вот, тогда, между прочим, и человечество Христово, вот по этому лжедогмату, обратилось бы в фикцию, но нет. уже отцы Второго Вселенского Собора, то есть великие каппадокийцы, знали, что плоть человеческую Господь принимает от Пречистой Девы Марии, которая есть воистину человек. И в этом смысле воистину Господь Сын человеческий. Тогда возникают вопросы. Первый. Как соединяются божество и человечество во Христе? И ответ на этот вопрос будет дан, но спустя 230 лет. Два столетия подождать. И даст его только преподобный Максим Исповедник. Так что, видите, в церкви большие сроки. Второй вопрос, столь же важный. Как человечество во Христе выдерживает соседство Божие и сохраняется ли оно в своем естестве? Вот этот вопрос придется решать Четвертому Вселенскому Собору, то есть следующему. Как человечество во Христе выдерживает соседство Божие и сохраняется ли оно в своем естестве? На этот вопрос тоже не было ответа. И он тоже будет в конце концов дан Максимом Исповедником. И, наконец, третий вопрос, уже более простой, который уже решался и на Третьем Вселенском Соборе, он решался и богословами антиохийской школы. То есть вот тот третий вопрос обсуждался. Третий вопрос следующий. Вошло ли божество в зачатии, то есть при благовещении? Или, значит, как по Диодору, при рождении. Вот в этом пункте антиохийцы не были согласны друг с другом. То есть бытовало оба мнения. Но как-то все-таки большинство склонялось к тому, что божество вошло при Рождестве. Значит, частично, постепенно входило, а уже возрастание, значит, во всю меру, это момент крещения. Ясно, что происходит разрыв, что личности две, значит, един от ипостаси Святой Троицы, Бог Сын, Бог Слово, это одна личность, и другая личность – это Иисус Христос, Сын Марии, человек. Вот быстро сейчас кто-нибудь может сказать сразу, какие литургические тексты, тропари, например, сразу эту доктрину разбивают. Единородный Циний, Слове Божий, так, так, Юстиниана, так. А еще проще, тропарь Благовещению. Сын Божий, Сын Девы бывает. И Гавриил благодать благовествует. Помните? Дней спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления. Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Правильно, но Юстинианов тоже правильно. Итак, иначе еще он называется или сын Марии, или сын Давида. Так вот, дальше им уже проще. То есть с сын Давида стал сыном Божиим по благодати. А тогда, если Господь Иисус Христос стал Богом по благодати, а не по Рождеству, то Он и обращается только в великий идеал, ну и ходатая за всех нас, ходатай Нового Завета. И, конечно, пример для подражания. Ну, хотя он и не имел чисто плотского зачатия, но именно, ну что ж, высокий пример для подражания. Как вам кажется, вот толстовщина хуже или лучше этого вот описанного сейчас богословского мнения? Еще хуже, правда? Правда, конечно. Уже хуже, уже некуда. Итак, лицо Спасителя разрывается антиохийским богословием на два субъекта, на две личности. Сын Божий, сын Давидов. А дальше они соединяются, как уже продолжает Феодор Мопсуэцкий, как бы в браке высшего и низшего, в союзе. Вот эту-то идею дорабатывает потом Несторий. Конечно, для нас уже безумно обращать внимание на такие вещи, например, они противоречат молитве «Достойно есть». «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И опять «без истления Бога слово родшую». Без истления, без нарушения девства. Она рождает Бога, имеющего на тебе, присоединившего, восприявшего богоподобное человечество. А богоподобным оно стало как раз за счет соседства с божеством. Перихорезы. Это я очень сильно забегаю вперед. Перихорезы, то есть взаимопроникновение. Но вот если сейчас благочестие превращается в привычку, молитва в бормотание, то есть сердце не горит, то возможно возвращение сколько угодно к старым ересям, потому что давно люди отвыкли, что молитва — это еще и богословие, истинная молитва. То есть начинается оползание, как вот в геологии оползни. Вот в этом вопросе на самом деле заключен глубокий богословский провал. И мы сейчас как раз его разберем. Вот есть божество. Но что такое божество? Это же общее, ну, общий род. Есть человечество, есть люди. Так и тут. Есть божество. Вот у него носитель. Бог. Слово. Слово. Вторая ипостась. Так, и есть человечество. Так, а у него где носитель? Оно человечество-то к чему пристегнуто? Два вопроса. Больше ничего тут не сказать. Тогда, по крайней мере, ничего нельзя было сказать. Что-то пытался ответить как раз вот, так сказать, весь антиохийский диоцез, и получилась ложь, получился провал. А еще мало того, ведь путают, не то что путают природу и личность, а стремятся навести вот такое взаимно однозначное соответствие, а его нет. На самом деле человечество Христово прививается к стволу его божества, как подвой, даже как паразит, мне подсказал один монах в Лавске, которого я к экзамену натаскивала. Так вот, корня там нет, подвой. Но эта ветвь, вот, привитая. Помните, как у апостола Павла природные ветви и привитые? Вот эта природная ветвь привитая, она вживлена, она питается соками божества, и она цветет и зеленеет. Так и человечество Христово существует воистину, и оно раскрывается. А вот если мы вот такой примем механистический способ рассуждения, то, пожалуй, рассуждение Феодора и Диодора непогрешительно. То есть природа общая, личность конкретная. У природы должен быть носитель? Должен. Значит, кто же носитель человечества? Видимо, сын Давидов. А сын Божий, Бог Слова, носитель божества, один из лиц Святой Троицы. И значит, первым краеугольным камнем для нового исповедания было разделить, разобрать, осмыслить глубокую разницу природы и личности. Нормально, да? Ага. Итак, Диодор умер в мире с церковью, и в Антиохии в последней четверти IV века никто не подозревал его в неправославии. Кстати говоря, еще одно важное дополнение. А интересно, вот в момент смерти на кресте божество продолжает обитать в сыне Марии или оно уходит? Правильно. И даже более того, по что меня оставил, они так это и поняли. Вот, совершенно верно. Ну, что касается Феодора Мопсуэцкого, то он жил уже в эпоху более зрелую. Он уже умер в том же 431 году, как раз когда шли заседания Третьего Вселенского Собора. Он получил приглашение на собор, но отказался по дряхлости и слепоте. Но вот у Феодора Мопсуэцкого уже появились оппоненты, по крайней мере, совопросники, которые его спрашивали. И он по преданию отвечал так: а вы мне покажите, где в Евангелии и вообще в Новом Завете говорится о божестве Христа? Ну, начнем с того, что можно, нужно найти но это для искреннего человека. Ну, первое, конечно, что нужно сразу открыть, это послание к Тимофею. Великое благочестие тайна. Первое послание к Тимофею, 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах христианство, принят верою в мире, вознесся во славе. Чего еще? Но если человек не хочет понять, вот тут вступает злая воля. Он или это вычеркнет, или не заметит. Другое место, опять-таки, послание к римлянам 9:5. И от них, от израильтян, Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Затем послание к Колоссянам, глава 2, стихи 9-10. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Это послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Таким образом, это возражение несостоятельно. Ну, до переписывания Евангелия он все-таки не дошел. Он просто игнорировал то, чего не хотел видеть. А дальше он уже начинает, так сказать, жить воображением, то есть Федор Мопсуэцкий. Он уже начинает писать свой роман. Федор Мопсуэцкий все тот же. Это уже как бы описывает по-своему жизнь Христа человека и приписывает ему преодоление страстей и даже похоти, то есть единый безгрешный, этого он не принимает, борьбу с ними и постепенное приобретение достоинства Сына Божия.
Ну, каким основам?
Почти. Почти. Мало того, вступает в силу очень такая, знаете, наивная экзегетика. Например, почему Господь не творил чудеса до 30 лет? И ответ Федора Мопсуэцкого: не имел силы на это, так как пребывал еще в состоянии взросления и личной греховности. Да, именно.
Для человеческого мозга так хорошо все понимает.
Ну да. Крещение от Иоанна объясняется тем, что ему самому оно было необходимо. Ну, тропаря крещения церковь еще не воспевала. И величание «Нас ради ныне плотью крестившегося». И, наконец, что Господь помазуется Святым Духом в крещении, он ссылается прямо на текст: «На кого увидишь Духа сходящего?»
Вот, от Иоанна, глава 1, стих 33, Иоанн Креститель говорит: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И опять-таки, чего не хочет видеть человек, того не видит. Это же сказано Иоанну Крестителю, чтобы он потом указал народу. Вот. То есть Иоанну Крестителю, действительно всецело человеку, дается свидетельство свыше. Все. Тогда Феодору Мопсуэцкому, наконец, возражают. Еще в своем же антиохийском диацезе. Что ведь этим самым он вдвигает Господа Иисуса Христа в ряд пророков, апостолов, святых, то есть святых людей. А Феодор Мопсуэцкий с этим и не спорит. Он только говорит, что Христос только самый высший образец. И, наконец, евангельское свидетельство, что слово «плоть бысть» Феодор Мопсуэцкий припонимает только в переносном смысле. Вот именно казалось, ибо нельзя высшее сделать низшим. А весь Христов подвиг как раз в снисхождении. Снисхождение с небес и умаление. Ответом и было богословское исповедание Кирилла Александрийского о Христовом кеносисе. Кеносис от греческого кенос – пустой. Кеносис – это истощание, истощание, умаление, уничижение. Именно этот термин употреблен у апостола Павла в послании к филиппийцам во второй главе. Уничижил себя, прияв зрак раба. Значит, вот слово кенос, кенос, и вот слово кеносис. Кеносис. Что? Какую? Нет, через омегу. Вот омега. А, нет, вроде как. Нет, есть. Нет, эпсилюс. Кеносис, да. Поглядите, вот проверьте потом. Хоть я не знаю, по кому, по Вейсману, что ли. Ага, значит так, иначе бы было киносис, а он никак не киносис, он всегда кеносис. И, наконец, в сознание Феодора Мопсуэцкого никак не вмещается вот это апостольское свидетельство, что в нем обитала вся полнота божества телесно. А возражает он так: как же невместимое и во всю вселенную вместить в столь ограниченное? Ну, это мы сейчас знаем, один из припевов Рождества: «Гнездь Дева Небес ширше, шире небес». Как же, да, невместимое во всю Вселенную
вместить в столь ограниченное. То есть он работает даже не категорией пространства, а категорией места. Вот это Аристотелева категория топос – место. И, наконец, последнее. Во Христа, или уж, если хотите, позднейшие скажут, в Божию Матерь, слово вселяется несущественно, не существом своим, а только благодатью. И получается, что разница между Христом и всем рядом пророков, апостолов и святых только в полноте Божьего благоволения. Ну и, конечно, в непорочном зачатии. Вот здесь как раз именно православная сотериология, свидетельство о спасении. Если божество во Христа вселяется несущественно, то кто нас спасает? А несущественно как раз аргумент совершенно механический. Может обитать лишь частично, именно потому что, как может, так сказать, невместимое, содержащее всю Вселенную в себе, вместиться в столь ограниченное. Значит, вмещается вот частица. Часть вместо целого. И тогда, что же такое искупление? Что такое смерть на кресте? И что такое уничтожение смерти? Помните огласительное слово Иоанна Златоуста? Упразднится ад. Смерть, где твое жало? Где твоя ади победа? Смерть сама уничтожилась, коснувшись его божества. Это и есть богословское раскрытие пасхального тропаря. Смертью смерть поправ. Смерть умерщвляется. То есть, коснувшись, она входит в его человечество, но коснувшись неразлучного и нераздельного с ним божества, нераздельного с его человечеством, смерть сама уничтожается, теряет силу и умирает. Вот это основные черты антиохийского теологумена, который, собственно, бытовал вот на востоке, в Антиохии. Феодору Мопсуэцкому задавали вопросы, но еретиком его никто не считал. А вот когда его выученик Несторий, у которого все его писания и проповеди абсолютно не самостоятельны, это покорный комментарий к Феодору Мопсуэцкому. Вот когда Несторий оказался на Константинопольской кафедре и стал в своих проповедях, так сказать, выдавать то, чему его научили с молоду, вот тут заметили даже простые верующие, что он избегает слова «Богородица», а пытается ввести термин «Христородица». И вот тут возмутилось благочестивое чувство простых верующих. Понадобилось в том же 28-м году, а он любил проповедовать, какое-то красноречие у него было, как и у Алексея Ильича Осипова, если на то пошло. Так вот, чтобы успокоить паству, он вводит новый термин «лицо соединения», потому что уж слишком опасно было растекать на два лица. Как бы замофор не стащили, да ногами не растоптали. Поэтому вот лицо соединения – это уже компромисс. У Фёдора Мопсуэцкого такого термина не было. И вопрос как бы сдвигается в сторону благочестия, то есть оба естества, божество и человечество, соединены по Несторию нераздельно и в смерти тоже. Это он, значит, уже смещается. И, наконец, уже когда прошел собор, Несторий был дважды сослан, но в ссылке, а он еще долго прожил, он продолжает дописывать свои труды и настаивать на своей правоте. И вот тут он развивает понятие, а его сочинения уцелели в сирийских переводах. В греческих-то все было уничтожено, а вот до сирийских переводов докопались. Но уже вот в XIX веке. Он писал по-гречески, но на сирийской переводили.
А сирийский
это не еврейский? Нет, сирийский он отличается от древнееврейского. Сирийский это язык. Ну, путаница, но есть такой язык.
То есть, как
да, совершенно верно.
Почему раскопали в 19 веке?
А много чего раскопали в 19 веке. Само это уж так Господь дал. Даже дедахи, учение 12 апостолов, и то раскопали в 19 веке. Как-то вдруг 19 век, земля вот выдала то, что в ней было. Итак, Феодор уже в позднейшее время развивает понятие единства домостроительного лица. Феодор все, помер и в землю зарыт. А вот Несторий в ссылке, значит, все еще, ну, конечно, следит за событиями, и вот развивает понятие единства домостроительного лица. Что это значит? Это единство действия и единство воли. Впоследствии это будут такие ереси, моноэнергизмы и монофилитство, но это века пройдут. А как он рассуждает? Что человеческими средствами разделить и невозможно, потому что к нам, как Спаситель, он обращается вот таким вот единым лицом. Оно составное, но по отношению к человечеству едино. То есть он сам знает, что у него внутри разделение. А человечество его может воспринимать только так. Вот по Евангелию там и так далее. Хотя и вот, но это уже он все пытается уже в ссылке натягивать шкурку на кисель. А еще вот в эпоху своей силы и власти, то есть в 28-м году, он повторяет мысль Федора Мапсуэцкого, что вначале Христос не творил чудес, ибо в нем самом были еще противоречия и борьба, что у него, продолжает, еще не было прав на наследие и господство. Поэтому он не имел власти учить. Хотя в Евангелии от Луки приведено, что он учил старцев в храме 8 лет. В Евангелии от Луки. Да, ну 12, все равно. В 12 лет, но все-таки. И значит, вот только после искушения в пустыне он как бы проходит испытание, и вот тогда в награду получает власть и начинает, значит, проповедовать и возвещать о Царстве Божьем. С этого момента начинаются исторические времена. Несторий много проповедовал. Проповеди его записывались, ну, как и у Алексея Ильича Осипова. И сразу же возник серьезный конфликт. Но протест пошел из Александрии, как раз от Кирилла Александрийского, который на кафедре уже давно. С 414 года. 14 лет уже. То есть, попросту говоря, записи проповедей сразу же дошли до Египта. И, конечно, Кирилл не такой человек, чтобы оставить без внимания хотя на минуту. И он сразу же, засуча рукава, принимается за дело. Вот тут он разрабатывает специально для Нестория 12 анафематизмов, то есть отрицательных исповеданий веры. Кто думает вот так и так и так, анафема. И вот 12 пунктов таких. То есть анафематизмы имеют еще и педагогическую нагрузку. Нужно, чтобы сам Несторий строго и бесповоротно осудил свои заблуждения. Ну, и сразу в том же году стало ясно, Кирилл, да, это все значит из Северной Африки в это время, так сказать, уже пошла ответная волна. Итак, в это время Константинопольский, значит, престол императорский занимает император Феодосий-младший, и дает разрешение на открытие Третьего Вселенского Собора в Эфесе, который и был открыт в 431 году, в день сошествия Святого Духа, в конце мая. Естественно, Кирилл Александрийский весьма деятельно готовился к собору, которому собору он и предложил следующие вопросы. Первый. Если человеческая природа не воспринята Богом существенно, то есть если он, Бог, вошел как бы в человеческую храмину, так как вошел, так и вышел. Он же к ней не привязан. То тогда кто же взял на тебя наши грехи и вознес их на крест, если не Бог? То есть вся аргументация, вот на это я хочу обратить ваше внимание, вся аргументация идет на сотериологии, на проблеме спасения. Второе. Кто проливает кровь на кресте? Если человек, то это не есть искупление. Искупление не совершается человеческими силами. Никакой самый святой человек все человечество искупить не может. Ну, Лев Толстой тот вообще, что крест — это виселица, а искупления никакого не было. Как говорил один его ученичок, этот самый Поша Бирюков, Владимир Григорьевич, то есть Чертков, не любит искупления. Так вот, третье, апостольский вопрос он задает заново. Разве Павел распялся за вас? То есть никакой самый святой человек искупление совершить не может и не может быть спасителем. Четвертое. Что такое жизнь во Христе? Если сущность изъята, то есть не человечество Богом, существенно не воспринимается, ни Бог существенно не входит в Пречистую Деву, то нам остается только великий пример и подражание Христу. Так называется работа Фомы Кемпийского. То есть спасение своими силами. Вот это как раз героическое спасение своими силами, вот оно как раз и являлось верой Востока. Именно поэтому вот оно-то как раз и являлось верой Востока, именно поэтому ни Феодор Мопсуэцкий, ни Диодор Тарский, ни Несторий у себя на родине не были призваны к ответу. То есть они упирали на личный подвиг, который может все. А это не так. Именно поэтому ветхозаветные праведники и пророки сходили по свете в ад, как полагается. Кстати говоря, не надо думать, что в православной церкви это ясно каждому. Далеко не каждому. Вот так однажды Филарет Московский, святитель Филарет, спросил буквально на пробу. Вот выпуск семинаристов. Чем вы думаете спастись? И один ответил, смирением. Смирением, да, в этих стенах. Кто такие святые? И мне отвечают, это которые смиренные, признак святости смирения. Да нет, друзья мои, смирение — это всего лишь подражание Христу. Научитесь от меня, яко кроток есть, не смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Да, кстати говоря, без благодати Святого Духа мы его стяжать не можем, оно будет наигранное. Мало того, вот на этот ответ Филарет просто ответил контрвопросом. А много ли его у тебя?
Правильно.
Ну, другой ответил вообще лакейски. Вашими святыми молитвами.
Да,
он отвечал, где ты научился так лицемерить? И только третий сказал, страданиями и крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа. Вот тогда Филарет перекрестился и сказал, вот так отвечайте.
А ведь это будущие пастыри, это уже выпуск Московской духовной семинарии.
Итак, Кирилл Александрийский вот в эти полтора года, вот так, значит, с середины 29-го до весны 31-го, прорабатывает те вопросы, которые предстоит задать всем отцам собора. И главный вопрос Кирилла Александрийского. Уже ли мы крестились в смерть обыкновенного человека?
Ну, для Льва Толстого крещение вообще не таинство. Крестить можно только взрослых людей, чтобы взять с них некоторое социалистическое обязательство.
И ответ Кирилла. Мы провозглашаем смерть Бога воплотившегося. Итак, немножко я вас задержу, не страшно. Итак, на Третьем Вселенском соборе были заданы вопросы. Первый. Господь вочеловечился. Где тогда его божество? Ибо оно уже существует в нем. Входит в утробу Девы Марии. Вот на этот вопрос, хотя бы на этот, собор ответил. Поэтому как раз только Третий Вселенский собор провозгласил Пречистую Деву Богородицей и усвоил ей это имя. Второй вопрос. Существует ли божество в нем наряду с человечеством? И если да, то каким образом? Ответ ожидался церковью 200 с лишним лет. Божество наряду с человечеством, и если да, то каким образом? Третий вопрос. Как человечество Христово выдерживает соседство божества? Вот из этого вопроса при неправильном ответе возникла ересь монофизитов впоследствии. Надо сказать, что Нестор сам стал против созыва Вселенского собора. Стало быть, в какой-то глубине души он не мог считать себя правым. Именно поэтому он все искал каких-то компромиссных выходов. Ну, как и Арий. Значит, Феодосий-младший посылает на собор своих представителей во главе с Комитом Кандидианом. Но председательствует на соборе епископ Эфесский Мемнон, и сопредседатель Кирилл Александрийский. Несторий находится в Эфесе, но на собор не является. Председательствует епископ Эфесский Мемнон, поскольку он предстоятель кафедры. Дело-то в Эфесе. Итак, собор принимает вероопределение, то есть как раз апофатическое исповедание Кирилла Александрийского. 12 анафематизмов, из 200 епископов подписали его 197. Заседание собора, как я уже сказала, было открыто в день Пятидесятницы, но только 11 июля, то есть полтора месяца спустя, прибыли римские легаты. До этого собор считался неполного состава. Представители восточных церквей, то есть антиохийского диацеза, на собор опоздали, а уже готовое постановление, вот эти 12 анафематизмов, отказались подписать. И составили свой собор, называемый «Соборик», на котором низложили Кирилла Александрийского и Мемнона Эфесского за 12 глав, то есть 12 анафематизмов, и за нарушение церковного мира. А вот, да, восточных, антиохийской диоцезии. Не изложили, то есть лишили кафедры, лишили епископского достоинства. А в ответ собор не изложил Нестория. И, наконец, соборик тоже выработал свой орос. Какой, будем говорить. Дальше события развивались так. Император утвердил и то, и другое. Арестовал всех троих и засадил в тюрьму. Да, и надеялся, что наказанные обоюдно, они обоюдно и помирятся. Оба собора тогда, оставшись без возглавителей, прислали своих представителей в Константинополь для встречи с императором. В сентябре 431 года собор прекратил заседание, и уже все вместе отправились заседать в предместье Константинополя, в Халкидон. Вот там, в Халкидоне, победили сторонники Кирилла, вторично низложили Нестория, а Кирилл и Мемнон были освобождены и восстановлены в своем достоинстве. И, наконец, в октябре 431 года Кирилл вернулся в Александрию, ну, с победой, но это еще не победа, он был церковный человек. Он понимал, что где раскол, там о победе нельзя говорить. Победа бывает, когда примирение. В Александрию, да. А Нестория отправили в первую льготную ссылку в Антиохию, в тот самый монастырь, в котором он начинал свое монашество. И только 4 года спустя, в 435 году, он был отправлен в новую ссылку в Верхний Египет, где вот и написал свои поздние труды так называемой апологии, попал в плен к арабам. Они его продали. И умер он уже тихо, но не воссоединившись с церковью, примерно в 450 году. Тем временем на кафедру в Константинополь был избран Максимиан Цареградский. Память его 21 апреля, который вот оставил по себе память, как муж святой простоты и простой святости. Члены Малого Собора не стали разъезжаться, а остались в Константинополе в виде ученого совета при новом архиепископе. Это все при Максимиане Цареградском, значит, собор прекратил заседание, но не разъехался. Итак, в октябре 431 года произошел раскол. Но надо сказать, что к миру стремились все. И антиохийский диоцез тоже. Это не наши карловчане. Архиепископ антиохийский Иоанн как раз и встал во главе вот этого мирного устремления. То есть идет взаимная работа. И точно так же в Александрии. Собор закрылся, но церковную истину продолжали дорабатывать. Стало быть, собор закрылся, 12 анафематизмов приняли, но это только опровержение. Собор закрылся, не приняв ороса. Он не закончился, а оборвался. И вот в следующий раз мы как раз прямо вот в эту горячую точку и войдем. А сейчас давайте молиться.